слушаете канал Обзорро.
Живет в Новочебоксарске замечательный человек с очень большим сердцем и огромной красивой душой — Галина Белгальц. Она очень одаренный, талантливый человек, пишет не только книги, но и песни, одновременно являясь и автором музыки. Добрый день, Галина Алексеевна.
Добрый день, Ольга Петровна.
Чувашия, насколько известно, ваш второй дом. Расскажите, откуда ваши корни и как вы появились в Новочебоксарске?
Ну, как я появилась? Вообще, не очень приятный случай произошел у меня. Ну, даже трагедия в моей семье. Погибла мама с дочерью. И надо было куда-то убегать, потому что было очень сложно находиться там, где случилась такая трагедия. А тут как раз закончилось строительство Токтагульской ГЭС в Средней Азии, в которую мы переехали в 64-м году, уехав из Сибири. Я сибирячка, Красноярский край, Хакасия, Абакан. Это моя вотчина, это чудесный, чудесный, неповторимый край. Вот, я уехала из этого чудесного края вместе с родителями. 17 лет прожили мы в Средней Азии. И вот это вот все произошло, закончилось строительство Токтагульской ГЭС. И все стали куда-то уезжать. В Десногорск, Смоленская область. А мы почему-то поехали в Чувашию, потому что главный инженер стройки Токтагульской ГЭС был приглашен сюда начальником на ГЭС. Вот, и он сделал вызов всем абсолютно. И я должна была уже со второй дочерью и с мужем приехать сюда. У него вызов был. Но так как у всякой семьи бывают какие-то перипетии, мы поссорились, и я уехала с маленькой трехмесячной Наташей сюда, в Чувашию, в Новочебоксарск, куда, наверное, стекались самые лучшие и, наверное, самые несчастные, потому что почему? Очень многие сюда ехали за судьбой своей, потому что, ну, далеко, строительство химпрома, такая грандиозная стройка. Ну и каждый, конечно, таил свою надежду. И вот и я также приехала сюда со своей надеждой. Но, как выяснилось, я тут никому не нужна была. Ходила, ну, было очень сложно, конечно. Наташа была в чужих руках, с чужими бабушками. Вот. Ну, потом так получилось, что я устроилась на химпром. Получила, наверное, достала всех, выбила в себе садик. Ну, просто измором брала. В выходные дни приходила, садилась напротив кабинета той женщины, которая распределяла путевки. Ей надоело на меня смотреть. Она пришла там, где я работала в данный момент, в столовой. Сказала: напишите ходатайство. Она меня достала. Написали ходатайство. А такая у меня история интересная. А предцехком, значит, подходит ко мне и говорит: давай мне свой паспорт. И говорит: вот сейчас поедешь за паспортом и отвези вот этот ордер. У нас парочка родила двойняшку, а мы им дали комнатку. Значит, вот отвези им этот ордер, вот, и привези паспорт свой. Ну, я все сделала, привезла. Она в конце дня подходит ко мне, подает паспорт, говорит: замок смени. Не поняла, какой замок. Я так поняла, что мне выписку дали на садик. Она говорит: открой паспорт. Я открыла, там ордер на эту комнату, которую, то есть, я отвезла этим.
В каком году приехали в Новочебоксарск?
В Новочебоксарск в 75-м. Летом 75-го года. И после, как мы думали, голодной Киргизии, там у нас в основном, значит, ну, свинина была, говядина — редкость, а козлятина, баранина. А здесь приехали, боже мой, куры, утки, гуси и все остальное, колбасы, молбасы разных сортов. Обеспечение московское было. Вот. Но я когда приехала, вышла в Чебоксарах и говорю: а столица-то где? Чувашия. Так вот, ты стоишь в столице. Как в столице? Я повернулась, потому что после среднеазиатских, ярких, красивых, солнечных городов Я вообще не поняла, куда я приехала, в какую столицу. Но сейчас, по истечении многих лет, я просто вижу то, что не видела тогда. Да и, конечно, она преобразовалась. И ну, город Новочебоксарск – красивый город, и Чебоксары – красивый город. И вообще Чувашия стала моим вторым домом, потому что здесь произошло мое становление. То есть все перипетии, которые я здесь прошла, мама дорогая, какие уроки. Наверное, это очень важно, приобретение такого опыта, что я побывала везде, как я писала в своем стихотворении, что и на дно опускалась, но я там искала жемчуга. Дно я считала работу свою на босс, куда нас ссылали, да, всех пьяниц. И я попала, потому что надо было зарабатывать, а перебои были на химпроме. В цехе нашем были перебои, поэтому не чурались никакой работы. И, в общем, на биологических сооружениях я работала по договору. И так получилось, что ничего не бывает постоянно временного. Да. Я там проработала 14 лет. Ну, так, как всегда, вела культмассовую работу. Пели, танцевали, украшали жизнь, раскрашивали ее в разные тона. Да.
Ну, теперь, наверное, Чувашия такая же солнечная, как и когда-то.
Среди... Да, теперь Чувашия такая солнечная, потому что это повторяют на каждом углу. И ты начинаешь понимать, ага, оглядываешься, да, солнечная Чувашия с зелеными помидорами.
Удивительно. Своим читателям вы известны под псевдонимом Белгалец. Как он расшифровывается?
Вот когда пришла пора выпускать первую книгу, я очень хотела взять псевдоним Добровер. Потому что вопреки всему, всем своим урокам, всем встречам и расставаниям, я в добро верила, верю, наверное, буду верить. По-другому, наверное, я не могу жить. И вот, значит, встретился мне очень интересный человек. Он врач, но он такими какими-то нетрадиционными методами занимается, что у нас сейчас принято у всех, что-то чувствует душой. И он мне сказал, надо, чтобы были корни предков в твоем псевдониме. Ну, я выписала, у меня корни предков бабушки, прабабушки, прадедушки носили фамилию Беленя. Они были поляками. Вот, и, значит, Бел, то есть где-то как-то решили использовать. Мы втроем сидели, крутили Беленя, Галина, чтобы вошла, мама Анна вошла. И Елисеева, конечно, по отцу фамилия девичья моя Елисеева. И вот моя соседка говорит, послушай, у меня получился какой-то Белгалец. И вот как-то... Да. А вот моя соседка Марина Курмарова, значит, вот Михаил Андреевич, врач этот, и я. И вот мы крутили-вертели, и у нее получился Белгалец. И мы сразу, и я, например, сразу завопила, мне нравится. Вот, и вы знаете, насколько я сжилась вот... с этим псевдонимом, потому что Бел – это мои корни Беленя, значит, бабушка-дедушка. Бел Г – это я, Галина, а моя мама – Анна. И Лис – это вот кончик, хвостик фамилии моего отца. Вот. И, наверное, вот правда, предки помогают, потому что для меня Белгалец – это вот как моя вторая кожа, мое второе я. Я даже, когда мне кричат Галя Елисеева, я даже не реагирую. Правда, это потом начинает сознание работать, что я тоже вроде Елисеева тоже.
А ваш девиз по жизни?
Ой, девиз по жизни – прощать и идти не сдаваться.
Он всегда был одним?
Он всегда был одним. Мне всегда было интересно, на что способен человек, на что способна человеческая душа. И я копала это, можно сказать, с детства, потому что мама у меня была мудрейшая, мудрец из мудрецов, поэтому много говорили об этом. И мне было очень интересно. Я вот такая практика у меня с детства была, что я, если я ехала в транспорте, я садилась лицом к зрителям, да, к этим пассажирам, и все время угадывала, кто человек, чем он занимается, да, какой он по характеру, добрый или недобрый. И вот по мере, так сказать, взросления, приобретения опыта, я могла это проверить уже, когда стала работать вот на химпроме, потому что люди-то ездили одни и те же, и я потом могла проследить, так ли я угадала или не так. Поэтому, да, это было очень здорово. И поэтому мама, вот она мне все время говорила, что что бы ни было, как бы ни сложилась жизнь, никогда не отворачивайся от добра. Никогда.
Хороший совет, наставление.
Да.
Вы мечтали стать писателем?
Ой, никогда. Для меня писатель – это Бог. Вот правда. Для меня вот не было другого определения, потому что я вот в Сибири не помню вот такого, что, потому что у нас соседи, во-первых, у нас дома театр был свой, да, то есть мы, мама такая была мудрейшая женщина, она говорила, я не могу читать, потому что болит головушка, и мы ей читали, то есть вот у меня сестра средняя, старшую не помню, когда она читала, а средняя-то вот читала, мы собирались на посиделки, занимались делами, пряли, вязали, ткали, я как маленькая раздергивала шерсть, и вот средняя сестра читала. Читала, мы рифмушки придумывали, и я придумывала рифмушки. И вот, наверное, вот это вот очень сказалось. И мама все время говорила, что человек без труда, он пустой и слепой человек, потому что он не знает, не подержав в руках творческую силу, ты не знаешь, куда тебе идти. То есть твои дороги, твои ноги пустые. Она все время так говорила. И мне очень нравилось, когда она нас заставляла ходить чисто. У нее было трое дочерей и трое сыновей. Ну вот двое сыновей. Один до войны, один во время войны ушли из жизни. Вот. И она, то есть когда мы шли и делали какие-то большие шаги, она нам подставляла ножки, мы падали, и коленки разбивали, и плакали, и говорили, мам, ты что делаешь? Она говорит, буду делать, пока не научитесь ходить, как подобает женщине. Маленькими шагами, красивой походкой. Поэтому она заставляла нас смотреть со стороны на себя, как мы говорим, что мы делаем. И это вот уже неотъемлемая часть вот внутреннего такого мира, который постоянно внешне помогает тебе правильно говорить, правильно смотреть. Ну, бывает, где-то забываешься. Мамы нет, подзатыльник дать.
И подножку.
Да, и подножку, да.
Вы слушаете канал «Обзорро».